эфире «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Это программа «С христианской точки зрения», которая сегодня будет временно на одну передачу переименована в программу «С антихристианской точки зрения». И у нас в гостях Евгений Николаевич Панасенков, историк, литератор, театральный режиссер, который, наверное, побудет временно на один час ведущим. Я вас сюда позвал в качестве, к сожалению, я скажу, редкого представителя современного российского атеизма. Мой первый вопрос. Вы больше атеист, агностик или антиклерикал? Или у вас это просто все триединство?
Нет, когда я услышал антиклерикал, я сразу захотел, да, вот это я точно, вот здесь вот я точно, уже это я. Но видите ли, как человек, который что-то когда-то где-то читал, я не говорю, что я прочитал всего Павлова, Пенфилда и всех великих ученых, и физиологов, и химиков, и физиков, но все-таки я примерно представляю, что если первый день создать свет и тьму, а в четвертый источник света, это не вполне логично. Вот мне это уже достаточно, чтобы не называть себя верующим.
То есть вы не антиклерикал?
Нет, я антиклерикал 100%, да, тем более в нашей стране, тем более сейчас, любой приличный человек вообще должен быть антиклерикалом. Я думаю, что даже честный священник должен быть антиклерикалом сегодня.
Ну, священник по определению антиклерикал, потому что христианский священник должен быть антиклерикалом. Ну, вот когда я давал объявление о программе, я подчеркнул, что это слова Спасителя Господа Иисуса Христа, который глядит на храм Соломона, который он любил, очищал от торгующих и говорит, что от этого храма не должно остаться и камня на камне. Я его восстановлю, и там пометки евангелиста, что они подумали, что он говорит про здание, а он говорил про самого себя и про восстановление, реставрацию себя, как Бога-человека. Поэтому любой христианин должен быть антиклерикалом, но на практике, Евгений Николаевич, мы же люди, а поэтому все застревают на первой стадии. Любой христианин против чужого духовенства, но за свое. Гатентотская мораль.
Но я не знаю вообще, что чужое, что не чужое, да. Мне вообще стыдно говорить про чужое, потому что на мне рубашка, галстук, пиджак, платок и все прочее, оно не совсем чтобы наше. А что такое наше? Ведь нет ни эллина, ни иудеев, все общее, как бы, да?
Ведь, все рубашка. Только русские, как говорят.
Все только русское, да. Таки все русское.
А что
да.
Значит не наше? Вот,
ну, не совсем русское, ведь это Италия и так далее. Латини не все, да, это вредно.
Хорошо, а на мне одежда, которая является греческим изобретением.
Греческим, правильно, да. Так... На мне западная, на вас еще ближе западная, но все равно западно-греческая. Я вообще не понимаю, что такое исконно русское. Вот я как историк, я не представляю, что такое исконно русское.
Вспоминаются слова Петра Львовича Вайля и Генниса в их книге «О русской кухне». Там, по-моему, предисловие начинается с того, что русская кухня – это украинский борщ, грузинский шашлык, якутские пельмени. Ну, наверное, то же самое или нет с русской духовностью? Вы воплощение ее западнической стороны.
С духовностью, вы знаете, это духовность, это такое дело. Ведь я духовностью занимаюсь иногда даже несколько раз в день. Я считаю, что это вполне духовное. Я, например, себя чувствую, ну, я не знаю, как, ну, какие-то божественные эмоции испытываю во время того, как я занимаюсь духовность. И я всем советую. С другой стороны, русская духовность, она с портретами Сталина, она с портретами разных сатрапов, замечательным с молитвой за хана и Золотую Орду, за молитву за крепостничество. То есть она как-то отдает кошмариками, если честно. Да?
Но вы боитесь крепостничества?
Я не боюсь. Вы хозяин спрашиваете. Я не боюсь крепостничества, потому что, ну, во-первых, я вообще уже ничего не боюсь, да, боюсь только скуки, а скучать нам не приходится. Вот. А что касается крепостничества, ведь нет ничего страшнее, чем крепостничество сегодняшнее, когда мы заложники, кто там, домохозяйки сериалов и плиты, кто заложник офиса, кто заложник, так сказать, заработка денег на торговле свечками в некоторых, не скажу каких, на предприятиях духовности, да, есть специальные предприятия по производству духовности. Но у меня все-таки к вам вопрос. Вы же образованный человек, вы же все знаете. Вот Яков Гаврилович, скажите. Ну, хорошо, ну, были же римляне и римские боги, которые были украдены, то есть позаимствованы нежно у Греции. Были иудеи со своими там, так сказать, и своей идеологией. Вот, ну, зачем нужно было городить еще третий огород?
Так это же не огород, это облачка.
облачка.
У греков огород, у римлян сад, а христианство – это небо, царство небесное.
Ну, слушайте, такое увесистое, такое тяжеловесное бывает у вас порой небо.
Ну, вспоминайте Маяковского. Христианство – это как раз и есть облако, ну, не в штанах, а в подряснике, как вы видите.
Но Маяков, вообще, конечно, священник, который вспоминает с радостью Маяковского, это величайшая победа прогресса.
Минуточку, а почему я должен скорбеть при имени Владимир Владимирович?
Значит, не скорбеть, а то вы так радостны, это же все-таки...
Я обожаю Маяковского. Вы говорите, между прочим, с лауреатом конкурса чтецов Маяковского. Я победил общесоюзным соревнованием, конкурс, это был 72-й год. Вот, так мне премию вручала лично Лили Брик.
Ну, вот. Слушайте, вот такая у вас связь.
Да, и я читал не что-то революционное, а я читал скрипкой немножечко нервно. И я должен сказать, что вот у нас же на программе часто бывал ныне покойный Владимир Львович Файнберг, писатель, поэт и блестящий совершенно прозаик. Вот, и для него Маяковский, для него было две святыни. Отец Александр Мень и Владимир Маяковский. И я не вижу здесь ни малейшего противоречия.
Подождите. Но у меня-то нет противоречия. Но у вас... Или вы какой-то уж очень слишком свободный для клиров. Я так нельзя. Скажите, Яков, на кого вы работаете?
Я вообще не работаю. Я по жизни безработный. Иногда я захожу сюда.
На кого вы безработаете?
Я безработаю, естественно, самого себя. Мне интересно, как оно все есть на самом деле, поэтому меня обычно считают историком. Помните, так. Это знаменитое определение Ранке, что историк ищет, как все было на самом деле. Был ли Маяковский на самом деле неверующим?
Ну, вы знаете, это очень сложно, это надо все к нему обращаться лично, это проблема. Но как вы, если вы историк, то как же мы можем сейчас всерьез говорить о христианстве? Потому что до библейской истории еще были динозавры.
Да, я прочел эту вашу филиппику.
4,5 миллиарда лет вместо 6-7 тысяч.
Да.
Вот. Или вы археологии не касаетесь?
Нет, я более того, я, в общем, еще прежде всего археолог. Я начинал как археолог, просто по национальности меня не приняли на дневной факультет ИСТФАКа. Я пошел на вечерний, а там археологии нет. Но, в принципе, я очень люблю археологию.
А как же это сочетается?
Я не могу понять, какая связь между яйцами динозавров и пасхальным яичком Христового воскресения.
Почему, если есть... Связи-то никакой нету.
Вот да, поэтому одно другому не мешает.
А здесь идеологические капролиты, потому что все эти яйца пасхальные – это идеологические капролиты, простите меня, да? И потом я нигде не видел, чтобы в Библии вот там сказано, что надо какие-то красить яйца, причем надо делать это в России. И вообще, вот я действительно перечитывал и Ветхий, и Новый, там нету слова «Россия», там нет слова «патриарх на Мерседесе», там нет слова «дача Сталина». Там, вот где все это? Где эти кортежи? Где эти типовые храмы в каждом районе типовом? Да?
Ну, вы же знаете, как отвечают верующие на подобные вопрошения? Или как? Нет? Как? Объяснение номер 48. Как из зерна вырастает колос, так из зерна Божественного Откровения так. вырастает человеческая жизнь.
То есть это из зерна Божественного Откровения вырастает кортеж из иномарок.
В этом смысле вы просто не прочитали Евангелие до конца, потому что...
Когда... А то есть в конце Евангелия там уже иномарки дачи
Сталина? Нет, в середине.
В середине уже?
Да, когда спасители, ученики спрашивают, там есть такая притча у сеятеля, не та, где вот на какую... почва упала, а та, где говорит слуга, что смотри, у тебя сныть и пшеница, давай прополим. И хозяин, ну, в данном случае спаситель, говорит, что нет, пускай растут, вырастет пшеница, вырастет сныть, и тогда разберемся. В этом смысле...
А когда же разберемся, товарищи? Когда же разберемся? Они всем владеют, они прекрасно живут, да и никто с ними не разбирает. Нет, они, конечно, один раз довели, один раз уже с ними смогли разобраться.
Вы считаете, что 25 октября была Великая Октябрьская социалистическая разборка?
Это был Великий Октябрьский социалистический революционный переворот.
Понятно.
Я долго думал, как объединить эти два историографических понятия. Нет, на самом деле нет. Об этом уже писали, неважно, молодой Пушкин, Пушкин или не Пушкин, но мы добрых граждан позабавим, позорного столпа, там, как кишкой последнего попа, последнего царя удавим. То есть уже в 19 веке
предупреждали. Господи, благодарю себя, что я не последний.
Вы не последний. Но дело в том, что это же еще было раньше, когда вот Наполеон пришел в Россию, потому что его привел сюда Александр I, ваш благословенный, так сказать, довел до России, в Россию привел уже... Некоторые, так сказать, начитавшиеся Вольтера люди образованные набрасывались на... Вот здесь есть документы, я принес, на священников.
Давайте, мы вооружимся. Я беру Священное Писание, но, правда,
нет, простите, пожалуйста, маленький. Вот я посмотрел, что это за Священное Писание. Это оно издано в Брюсселе ведь, да?
Отец Александр Мень называл это издание «Брюссельская капуста», имея так в виду, что как из капусты приносит аист младенцев, так благодаря вот этому брюссельскому изданию Библии, к которому он тоже приложил руку, появляются христиане из числа неверующих интеллигентов.
Но это замечательно, но поэтому брюссельский, это все-таки не наш. Брюссель — это там где-то в стране натовских стран.
Я Вы хотите сказать, что Брюссель не исконно русский город?
Брюссель?
Да.
Ну, как вам сказать? Ну, вообще-то мы претендуем на
многое. Вы слушаетесь название Русь.
Дальше не надо. А ну, сейчас как-то Б и Русь очень часто сочетаются.
Не знаю, недалеко город Град, что означает город, и вообще... Ага.
Ну, Ляйпциг — это Липа, это славянская, но это немножко иная история, конечно. Но, видите ли, вы же сказали про...
Воловьи Лужки наши.
Все наше.
Да,
ну, короче,
наше.
Мы дойдем до Испанского моря. Видите ли, вы сказали
до британских морей.
До британских, нет, это из песни, а я имею в виду
сталинские. Вооружились. У вас там что?
Я сейчас расскажу, но дело в том, что вы же упомянули младенца, которого вот в капусте или аисты, но ведь есть еще понятие рекапитуляции, когда эмбрион от состояния предпредковых, так сказать, форм, да, там с жабрами, со всеми делами развивается за 9 месяцев, потом получается отец Яков Кротов, соответственно, мой отец, поскольку это у нас все-таки отцы разные, и видите ли, история такая, что ну как после этого вообще можно всерьез говорить о том, что вот, ведь я, слушайте, я...
Сейчас, если эмбрион развивается в священника, почему Евангелие не может развиться, помимо прочего, и в кортеж с телохранителями?
Нет, послушайте, все эти языческие софизмы, я вас прошу...
Мне обидно за язычество. Оно не более софистично, чем христианство. И в основе язычества тот же поиск правды и веры и истины, что и христианство.
Вообще великий, могучий русский язык, и можно красиво сказать абсолютно все, что угодно, но есть жабры, есть рекапитуляции, и кто не знает еще из слушателей или зрителей сети визора, может посмотреть это в энциклопедии, что такое рекапитуляция.
То есть если есть аппендикс, уже... то Бога нет.
Есть. А по поводу аппендикса, ведь вы смотрите-ка, сколько лет, сколько веков люди помирали и говорили, что вот Бог дал, Бог взял. И жили там, сколько там нужно, пока аппендикс не развился. А только в конце 19 века, впервые в 1888 году, уже точно поняли, что да, вот его надо действительно удалять, и можно, и что. А раньше ждали, выживет, не выживет.
Приходит
это так, же кто мешал? Да. Это священники мешали, изучать человеческое
пока не
тело,
пришел
и чуть не посадили Леонардо да Винчи.
Пока не пришел выдающийся русский атеист Николай Пирогов, выдающийся атеист Грегор Мендель, и не покончили со средневековыми христианскими суевериями.
Ну, Пирогов и Мендель, я понимаю, что вы шутите по поводу того, что Мендель
это
был...
Это не шутка, это сарказм.
Монашком, да, но, видите ли, кто только не скрывался под разной личиной.
То есть, по-вашему, Мендель был не искренний монах?
Мендель был искренний Мендель, понимаете?
Когда Пирогов писал о своей христианской вере, о христианстве как основе жизни, он лицемерил и подделывался под цензора.
Мы сейчас можем очень долго спорить по поводу, во что верил Павлов, допустим, что Павлов называл...
Нет, Павлов я вам отдаю. Меня...
А вы Павлову отдаете?
Да, да? пожалуйста.
Но, понимаете, когда... Ведь Пирогов еще не читал Павлова и Пенфилда, и он... Видите, мы...
Хорошо, возьмем читавшего.
Мы можем взять, допустим... Вы поймите, я бы тоже был, наверное, каким-то не вполне, может быть, я бы тоже был верующим, если бы 2000 лет назад, ничего не зная про всякие там планеты, всякие дела, увидел бы, вот солнце красное, огромное, встает, то оно рыжее, то оно красное. Как объяснить? Может, это око горы, око птицы, может, это кошмар, сейчас все спалится, сожжет. Как это объяснить? Я действительно мог бы подумать, поверить, что вот вы бы мне соврали, что это то-то, то-то, да? Я бы поверил, что у меня нету вариантов, у меня нету точного знания. Сегодня я уже представляю, что солнце — это вот, это то-то и так далее. То есть, конечно, во
то
времена...
То есть, вера от невежества.
Вера, конечно, от невежества.
Беда в том, что Библия отнюдь не утверждает, что солнце — это Бог, и даже довольно отчетливо утверждает, сказать нечто прямо противоположное.
Нет, я имею в виду условно. Это не важно, причем дело не в Библии. Мы же сейчас говорим вообще о вере, да? И вы просто один из вот как представленных вариантов.
Я согласен.
Я не понимаю, ну, вот Кецалькоатль, да, значит, ваши все
товарищи. Вы вступили на скользкий путь Берлиоза, потому что если... Берлиоза из «Мастера Маргариты».
Из «Мастера Маргариты». Нет, ну я больше люблю композитора.
Да, но композитор не упоминал Кецалькоатля, а вот Берлиоз перед тем, как ему отрезали голову, как
так,
раз...
это уже угроза, минуточку. Это минуточку, что, это сейчас мы так можем и до ука.
Ну, ему же отрезали голову не духовенство, а комсомолка, как вы помните.
А комсомолка, она же тоже духовенство, только советское. Ну, куда же больше... Это же и есть. Это... Ведь, видите, разницы никакой. Вот Ленин, мощи Ленина. Вот, пожалуйста, там краткий курс Библии. Ведь никакой же разницы нет, как командовать невежественным большинством. С помощью чего? Ну, нет никакой разницы.
Вы знаете,
разницы.
Вот меня несколько раз в жизни били, в основном представитель невежественного большинства. И надо сказать, что из этого вынес один урок. Что думать, что невежественное большинство легко управляемо, это глубокое заблуждение.
Оно управляемо, к сожалению, не просто легко, а примитивно, но на бытовом уровне...
Я пробовал, не получается.
На бытовом... А потому что вы неправильно, вы слишком искренний, хороший человек, вы должны были быть лицемером, и тогда бы это большинство вам элементарно подчинилось. То есть я говорю о том, что...
Большинство спрашивало, почему я в очках. Это была одна донская станица. Ну, минус 8 человека.
Ну и что? Вот.
И большинство этого хватало, чтобы начать бить московского...
Интеллигента, да.
Ну, археолог. Я тогда был как раз археологической экспедиции.
Да, интеллигенцию, конечно, надо бить, конечно.
Наконец я понял. То есть все-таки не православие виноват в погромах.
Нет, в погромах виноваты те, кто кого громят. Это же известная вещь.
Ага.
Это же, нет, я продолжаю вашу софистику, кузуистику. Это великий русский язык, с помощью которого можно отменить Павлова, Пенфилда, рекапитуляцию, 4,5 миллиарда лет, да, существования,
видите,
Земли.
Хорошо, а можно, если вот чуть вот ближе, все-таки за одну какую-то тему уцепиться? Невежество.
Невежество, да.
Потому что то, что вы
описали... за эту тему уцепились 2000 лет назад и прекрасно...
На ней катимся.
Да.
Я не очень хорошо образован, вот, но я довольно четко помню из университетского курса...
Не
да нет, ну, сколько у меня было троек в дипломе. Но я довольно четко помню, что вот эта вот идея, что невежественный дикарь начинал, вот он боялся идти в лес, где гремят и так далее, он начинал изобретать фальшивого бога, это все идеи немецкой профессуры XIX века, потому что если немецкого профессора, типа Фейербаха, запустить в какие-нибудь новозеландские джунгли, он страшно перепугается. И он ставит себя на место туземца и говорит, вот я бы испугался и стал бы верить в Бога. Когда,
нет, прости.
Миссионеры выучили язык туземцев, они обнаружили, что те ходят в лес, как немецкий профессор ходит в пивную.
Совершенно
не боятся ничего, да. Все отлично понимают, да. Не обожествляют ни солнца, ни духов, ни деревьев. И что все знания о язычестве, представления о язычестве как реакции страха, они неверны. И в этом смысле новозеландский язычник намного ближе к папе римскому, чем казалось.
Прости,
но невежество здесь не ночевало.
Нет, но я вынужден вас прервать. Все мы видим сейчас кадры хроники не 19 века, а документальных фильмов, когда всякие, значит, бездельники там, с BBC, которым они замечательные люди, но им все-таки делать нечего, они приходят в джунгли, снимают, они берут интервью всяких там, значит, местных деятелей, людоедов в прошлом. Людоеды говорят, что вот мы когда-то ели, сейчас нам запретили, но мы очень мечтаем вернуть эту духовную скрепу, эту традицию.
И там видно,
как они это приносят в жертву. Это, значит, тут шкуры какие-то, значит, животные, деревья, все. Там как раз вот этот весь мир поклонения всем вот этим вот... непонятным предметом с веры в то, что вот если вы правильно эту курицу, там ее кровью польете вокруг что-то там территорию, то здесь все будет расти и пахнуть.
Это симпатическая магия, это я понимаю.
Ну так от симпатической магии до страшной идеологии. Это же один шаг.
О, да, да.
Ну, простите,
да,
этот шаг сделали авраамические религии.
Мне казалось, этот шаг сделали Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович.
Нет, это уже это хилые ученики. Иначе Коба – это хилый ученик ваших коллег – семинарии, такой недоучка, который, ну, недоучка, вы знаете, цитировал Библию замечательно, почти наизусть, он, видимо, себя тоже представлял каким-нибудь.
Ой, я вас уверяю, я знаю,
вы же все знаете.
Он все время врал. Он знал на троечку, действительно.
Ну, а что все дьячки знали? Может, Сталин лучше, чем дьячки знал?
Ну, он, для семинариста он знал священное писание не очень хорошо. Но проблема в другом.
А если бы он знал хорошо, кстати, что тогда было бы?
А что было бы? Дочитался бы, подставь щеку, глядишь, и подставил бы.
Знаете, пока он дочитался до туда, там бы он уже всех бы в соляной столб, тут бы огненный дождь, там как пророк Илии перерезал бы всех, кого жильцов вал, и
да,
все было бы нормально.
Видите, если вот ближе к реальности, то мне кажется, все прямо наоборот. Потому что это для материалиста мир, как не, мир нечто познаваемое, упорядоченное, причинно-следственные связи. Заставить новозеландца прочесть книжку, он перестанет есть людей. Значит,
вот это, стоп, минуточку, вот это так считает мой коллега Александр Глебович Невзоров. Я так уверен, что если заставить вот дикаря прочитать 50 раз Томаса Манна, 48 там Стендаля и так далее, он не перестанет есть людей и не будет стричься, мыться, и ничего делать этого не будет. Но я не политкорректный человек. Понимаете?
Но вы верите в причинно-следственные связи?
Да.
Так вот, оказывается, что тогда вы ближе к дикарю, который приносит жертву, потому что я, как христианин, скорее, и как верующий, все-таки скорее верю в беспричинно-следственные связи.
Видите ли, причинно-следственная связь бывает разная. Вот то, что вы назвали, это просто невежество и дурдом. Да, если я думаю, что можно крови курицы полить, и здесь взрастет пшено, да, это ахинея. Но я же, как образованный человек, понимаю, что все причины и следствия абсолютно иного порядка.
То вот есть нужно. Их надо выявлять и проверять.
И выявлять – это же есть наука. Это то, к чему мы пришли благодаря тому, что мы
не оказываемся ли мы в порочном кругу. Потому что я говорю, что есть мир причинно-следственные связи, ими должна ведать наука. Кроме того, в мире есть беспричинно-следственные разрывы и связи, и они по части веры. А вы мне предлагаете вот эти вот беспричинно-следственные связи изучать средствами науки. Но это означает перепутать ведомства.
Где вы? Нет, так, сначала вы докажите, простите, что существует беспричинно-следственные связи. Причем докажите это не потому, что вот, а я так, значит, вот верю, да?
Да.
Докажите, чтобы я видел, чтобы все, у меня все ходы, чтобы были записаны, чтобы я проверил, где ты, Остап Ибрагимович, что где творил, понимаете?
Минуточку. То есть вы от меня хотите доказательств? Не
нет,
докажу.
Я уже ничего не хочу, потому что я примерно знаю историю до 2000 лет, мне уже никаких доказательств от вас не нужно.
Евгений Николаевич, я, кстати, слушателям напоминаю, что это «Радио Свобода», программа с антихристианской точки зрения на сегодня. Вот, и ведет ее Евгений Николаевич Панасенков, историк, театральный режиссер.
Я
отбиваюсь. Проблема вот в чем тогда. Потому что вот вы все говорите 2000 лет, а уже ведь 2013.
Ну, плюс чуть-чуть, понимаете? Плюс чуть-чуть.
Чуть-чуть.
Я не буду мелочиться. Ну, слушайте, я же не буду. Я еще могу приписать 500 лет или сколько там Ветхого Завета, да, поскольку все же оно же начиналось еще раньше. И главная русская религия, она же вообще, понимаете, вышла из еврейских корней. Так что.
Вы понимаете, вот человеческий сперматозоид — это совсем чуть-чуть. А рождается, как мы уже установили, пройдя через рекуперации жабры,
так,
и аппендикс,
да,
и крестец, появляется человек.
Ну, правильно. Вот, это и есть эволюция. Вот неизвестно. Я вам расскажу, как все вообще было. Смотрите. То есть, действительно, многие не в курсе, что такое теория эволюции. И как, и потом это очень сложно, это много книжек. Я вам скажу очень просто, так, по-детски. Вот были рыбы. Ну, опустим, там долгое, да, вот уже когда на этапе рыб. Вот были рыбы. Рыбы плавали, все, и молчали. И какие, наконец, некоторые рыбы решили, что вот так больше жить нельзя. Вот нельзя так просто, как рыбы, молчать. Они долго работали над собой, рыба долго работала над собой. В итоге они выползли на берег, потом встали, через какое-то время уже встали на ноги. Вот некоторые из них поняли, что просто так нельзя на берегу, и постепенно приматы, потом уже человек выделился, все. И уже там то, что называется хомо, из хомо некоторые в сапиенсы, некоторые, так сказать, на уровне всего лишь хомо. Вот. И, в общем, так все и получилось.
Ну, понимаете? Я в целом согласен, вы только недостаточно осветили роль Единой России во всем России, что, конечно, подрывает.
Нет, роль Единой России в том, что, я же объясняю, некоторые рыбы, им надоело молчать, понимаете, и что происходит так в стране, происходит, и они вылезли на берег, некоторые рыбы. И все это благодаря кошмарам от «Единой России».
Нет, я имею в виду партийное руководство процесса самоволюции.
Им я же не могу, здесь надо памятники ставить.
Ну, видите, кстати, хорошую тему вы затронули, потому что вот чем отличается современное учение об эволюции от учения эволюции второй половины XIX века, да, пожалуй, еще и первой половины XX.
Наука развивается,
я знаю,
стоит
не...
на месте.
Вы это говорите все-таки...
некоторых областей человеческой деятельности.
Вы все-таки говорите человеку, которого крестил отец Александр Мень, большой, хотя и православный эволюционист. Современная концепция эволюции отличается тем, что она перенесла акцент, ну, во-первых, с борьбы на существование, это даже не обсуждается, но она перенесла акцент с механизмов приспособления, который изучал покойный Дарвин, на мутации. Вот роль мутации Дарвин, конечно, оценить не мог, потому что он работал до Менделя. Вот, и роль мутации оказалась очень велика. И я бы исключительно в порядке сравнения, я бы сказал, вот то, что изучает наука, она изучает мир с точки зрения борьбы за существование, причинно-следственных связей. То, что говорит вера, она изучает скорее вот эти вот взрывы мутаций, внезапные.
Минуточку. Вот, да. Давайте во-первых, попробуем приспособление. На самом деле, я бы не стал откидывать эту замечательную вещь, приспособление, в теории эволюции, потому что все, что мы наблюдаем с советским народом, с советскими товарищами, которые преподавали историю атеизма, которые сейчас стали сильно верующими, это и есть приспособление. То есть мы видим, что эволюция на наших глазах просто, ну, царствует, да, вот эта теория эволюции. И самым дешевым, и на букву «Б» смысле, и вообще Россия это и есть приспособление.
Ну, вот товарищ Долгих в Совете Федерации.
В Совете Федерации. Да, кстати, я даже писал образец. Статью, я поддерживаю, потому что я считаю, что всех надо вернуть, вот этих всех людей, которые тогда... Все, Россия должна развалиться.
Вы требуете воскресения?
Как? Разве не Лукьянов жив,
по-моему? Капитонов.
Есть люди, на самом деле, минуточку, да? На законно избранный президент Горбачев еще есть. Я, кстати, хочу напомнить, не надо списывать со счетов. Кстати, неплохо еще сохранился. Поэтому я считаю, что надо все вернуть, чтобы все до конца доразвалилось. Но давайте вернемся все-таки к нашим баранам, к тому, чего мы оттолкнулись, от войны 12-го года. Вот мы
просили. Да, мы начинали с этого. Я помню икону, изображающую нерукотворного Спаса. Она выставлялась на одном из московских аукционов. Я видел каталог аукционный. Икона уникальная, это я вам даю фору, потому что на ней не надо быть семи пядей во лбу, потому что на ней изображен государь-император Александр Павлович. Опознается сразу, легко видно, что вокруг его светлого лика был приколочен когда-то образец, венчик так. Басма. На обороте есть подпись, и это действительно уникальная икона, потому что она напоминает о том, что в 1800-1810-е годы во многих семьях, близких ко двору, был настоящий культ Александра I как спасителя. Параллельно, скажем, у поляков был культ Наполеона как воскресителя отчизны. Да, да. И на первый взгляд о чем это говорит? Что религия действительно помешательство, да еще тут на императоре помешались, конечно, отождествили. Да. А на мой взгляд это говорит о том, что люди неверующие, формально верующие по традиции, и они занялись тем, чем занимается любой псевдоверующий человек – идолопоклонством.
Совершенно верно.
Но мы же собрались обличать христианство, а не идолопоклонство.
А Нюночка, у вас же там все в иконах.
У нас все в иконах.
Просто куда не зайдешь, все в иконах. И под иконами еще есть страшные бабки, которые со взором КГБшницы. Вот захожу в какой-нибудь католический, да, там, я обожаю ходить везде, в Риме, в Милане, в Наполе, в Неаполе. И там красиво есть, где посидеть, где время провести, все симпатично, фрески. И люди милые, добрые, все. Заходишь к нам, ну, просто вот как историк, да?
Евгений Николаевич, у вас перелет. Потому что вы перелетаете Милан, Вену, Рим. А вам бы вот тихо и спокойненько в Краков, или еще лучше в какую-нибудь Ясную Гору, или Ченстахову. Я вас уверяю, средняя католическая монашка, вы ее можете найти в Москве на Малой Грузинской, средняя католическая монашка, которая сидит при церкви в течение 70 лет, и настоятели приходят и уходят, а эта монашенка остается. Она даст 100 очков.
100 очков нашим КГБшным бабушкам.
Нашим КГБшным бабушкам по жесткости и так далее. И вот весь этот том, да. Он вообще, строго говоря, он ведь про поляков, а не про русских.
Мы к тому вернемся. Если уж вы заговорили про икону, там, где Александр, венчики из роз, да. Впереди, соответственно, знаем что. Тогда я напомню, что недавно, несколько лет назад, во всех церковных лавках стала появляться икона с изображением Наполеона Бонапарта. И я об этом писал...
Наполеона Бонапарта?
Да, я рассказываю. Дело в том, что я еще об этом писал в «Коммерсанте власти». В 2006 году вышла статья, она наделала много шума. Вот здесь я покажу. Во-первых, вот она, икона.
А, картинка есть.
Это картина, как видите.
Это известный образ.
Да, естественно, это,
он создавался
Луи
во
Давид,
Франции.
Это, да. Луи Давид, Наполеон на перевале Сен-Бернар. И вот здесь, видите, ботфорты генерала революционной армии, плащик, амуниция, лошадь, все как положено. То есть убрали шляпку, заменили каноническими барашками и положили вот эту вот замечательную зверюшку. Да?
Здесь позвольте, я уже... это наш российский зеленый змей.
Сейчас все расскажу. Это ваш зеленый змей, да. Вот здесь это, вот видите, вот Давид, вот, соответственно, иконка. И вот здесь вот она. Это здесь, видите, пожалуйста, Софрина. Ну, что же еще, конечно, Софрина, да. Вспоминаем антимонопольное законодательство. То есть у меня их очень много, мне их отовсюду привозят, дарят, как сувениры, у меня огромные, вот такие, большие, маленькие. Она, кстати, очень хорошо, я в магазине захожу,
вот лавку. Хотите, я вам анекдот православный, да. Подарю к этой иконе. Анекдот мне рассказывал, наверное, это Сергей Голованов, у него есть такой сборничек, это московский греко-католический священник, у него есть сборник «Литургический сон» о юморе, который... Все равно ведь и верующий человек имеет чувство юмора. Вот. И там собраны чем? Оговорочки. Вот в одном храме, по-моему, Иоанна Воина лежит на налое, вот такой вот Георгий Победоносец. Вот бабушка подходит с ребеночком, поднимает на ручки и говорит: «Дитятка, поцелую боженьки хвостик».
Да, чудовищно.
Ну, так, на самом деле, да почему чудовищно?
Видите, я к вам почему пришел сегодня с образом, да? Потому что я считаю, что вот это место ваше, Радио Свобода, это такое госдеповское гнездо, понимаете?
И в нем яйца зеленых змеев?
И в нем нет. Я почему с иконой? Я считаю, что, вы знаете, я как еще подрабатываю, не только историк, режиссер, я тут стал изгонять бесов. Я вам предлагаю...
Куда они у вас уходят?
Смотрите, куда, ну, я сбываю там коллегам. Значит, видите ли, я вам предлагаю, как явно, что вот я чувствую вас беса агента Госдепа, я вам предлагаю за $100, ну, я вам сделаю скидку, так сказать, по блату.
99,9.
99,9, совершенно точно. Я изгоню с помощью этой иконы с изображением Георгия Победоносца тире Наполеона на перевале Сен-Бернар из вас бес. Вообще тут надо пройтись по всей вот этой вот посуде, по редакции.
Я просто поражен, как у атеиста больше суеверий, чем у верующего человека.
Нет, это никаких суеверий. Во-первых, учтите, я ко всему подхожу научно. То есть, если хотите, я, например, знаю, что вы же в какой-то автономной церкви, не в РПЦ.
Автокефальный.
Автокефальный. Ну, видите, мой, шаланды полные, кефали.
У кефали большая Одесса. Голова, поэтому ее и назвали кефали.
Совершенно.
То есть рыба-голова. Церковь, которая управляется сама, у нее самостоятельная голова, называется автокефаль.
Совершенно правильно. Да. Видите, все мы образованные люди, поэтому я считаю так, что я же занимаюсь не только тем, что изгоняю бесов с помощью иконы Наполеона. Я еще как подрабатываю. Я заклинаю на полупроводниках научно. То есть, если, допустим, вы хотите, чтобы вас полюбило, или вы вернуться в лоно
РПЦ... Это приворот называется.
Приворот. Я привораживаю на полупроводниках и могу вам это тоже устроить, если вам нужно будет. Потому что дело денежное, вы мне $100, вы получите там гораздо больше. Я даже знаю, как это сделать. То есть, я просто скажу им, что... я солю информацию, что вы получили огромное наследство от родственников США, и они вас полюбят как родного. Потому что, и вы хотите завещать это все церкви, и они, естественно, поймут, что, что зачем вам ваши кефали, значит, завещать, когда можно завещать тому, чему нужно. Так что они будут сидеть как прикованные у вас.
Вы знаете, вот один из спикеров Московской патриархии сказал как-то, что есть вещи, которые важнее, чем человеческая жизнь. вот Россия, правда, церковь.
Это что же, доллары все-таки?
Ну, может быть, и деньги. Если у человека есть что-то важнее человеческой жизни, может быть, и деньги. Но дело в том, что не напечатано еще столько денег, чтобы опередить фабрику «Гознак». Вы хотите подкупить того, кто сам печатает деньги. Это, мне кажется, указывает на иррационализм в современном атеизме. Я еще раз возвращаюсь к проблеме мутации, разрыва внезапного. Кстати, была такая замечательная книжечка Айзека Азимова про Библию. Азимов, конечно...
Ну, он же так по верхам, потому что он все популяризирует, он все по верхам.
Да, но среди того, что он популяризировал, возвращаясь к тому, с чего мы начали, вы начали, там была мысль о том, что как раз этот странный рассказ, я согласен с тем, что это изложение древних космологических воззрений, что сперва свет, потом светило, и что в этом смысле современная наука адекватнее описывает процесс.
Ну, немножко процесс. Адекватнее вообще-то.
Да, но Азимов при этом подчеркивает, что с точки зрения современной физики мысль о том, что сперва свет, а потом светило, она как раз имеет некоторый смысл именно с точки зрения квантовой физики.
Минуточку. Я понимаю, что квантовая физика – это очень близко к Ветхому
Завету. Я не разбираюсь. Я просто излагаю, что я прочел у атеиста и иудея Азимова.
Я объясняю. Есть такая словесная казуистика, где я вам могу доказать и рассказать, и сравнить, и сопоставить абсолютно все, что угодно. Но надо быть честными. Людей сжигали, да, за такие мелочи отступлений от маразматических теорий, что лучше об этом не вспоминать. И, вернее, лучше вспоминать и об этом не забывать.
Вы понимаете, вот мы сожгли протопопа Аввакума.
Значит, мы? Давайте, вы за себя говорите.
Мы, новообрядцы русские, сожгли протопопа Аввакума.
Так.
Я в этом уже
зачем вы это сделали?
Я неоднократно в этом каялся. Могу сейчас еще раз покаяться.
Пожалуйста,
но
в прямом эфире.
Каюсь, что я сжег протопопа Аввакума. Так. Но здесь есть одна тонкость. Отец протоиерей Аввакум, которого я сжег, он ведь не был атеист. Он тоже был верующий христианин православный.
Ну, значит, на то воле Божией.
Ну, вы же атеист. Какая
воля Божия? Нет, минуточку. Вы сожгли... Значит, это ваш коллега. Если бы вы сжигали только своих коллег, если бы вы не ученых с атеистами...
Нет возражений.
Боже упаси, это святое дело.
Вы понимаете, мне вот здесь видится какая-то... Вы делаете с причинно-следственных связей какого-то, извините, идола. Получается так, что кто кого сжег, ну или вообще кто убил, тот и не прав.
Не, ну не обязательно. Я же говорю, пожалуйста, если вы убиваете внутри церкви, ну друг друга.
А кто убивает мыслящих, тот нехороший
человек.
Это
же у вас там
человек.
Бог дал, Бог взял.
Хорошо. Конечно. А если там Лаврентий Павлович Берия убивает...
Подлец.
Нельзя. Катакомбных священников.
Ну, да. Нельзя. Уголовная статья.
Да, но означает
они ли граждане, это... эти катакомбные священники? Граждане, все.
А что, недостаточно того, что они люди?
Ну, во-первых, люди, во-вторых, граждане, там все.
Граждане.
Да.
По-моему, человека нельзя убивать.
Нельзя человека убивать, конечно.
А при чем тут граждане?
Нет, ну я просто смотрел, по какому уголовному кодексу судить. Потому что если граждане одной страны, по одному, по другому, другой где-то дают.
Лаврентий Павлович не заморачивался. Если можно арестовать, то можно и убить.
Да,
поэтому
конечно.
Он казнил людей и американцев.
Он очень плохой.
Так означает ли это, что атеизм, исповедником которого и в каком-то смысле страстотерпцем был Лаврентий Павлович...
А он не был атеистом.
А кем он был?
Он был человеком глубоко верующим в страх перед Сталином. Сталин был для него сначала богом, а потом, так сказать, он боролся с этим богом, конечно. Неплохо.
Означает ли это, что если вот катакомбные священники, старобрядцы те же, страдали от все-таки неверующего в бога Лаврентия Павловича?
Нет, неверующего, давайте уточним, вашего бога. И потом вы же у него не спрашивали.
Вы считаете, что Сталин бог, если в него
вера? Я так не считаю. Просто то, что устраивали, то почитание, которое устраивали Сталину, не устраивали даже вашему основателю вашей, так сказать, идеологии.
И слава поэтому... богу, что вы плохо знаете историю церкви. Я вас уверяю, культ личности Сталина на самом деле не превосходит тот культ личности Христа.
То есть кошмар меньше все равно, да?
Ну, как сказать, если считать в абсолютных цифрах, то жертв, наверное, больше, конечно, у сталинистов. Но если считать
уверен,
в процентах... Нет, я уверен, это просчитано не мной, американские историки считали.
Опять понимаете, Госдеп?
Нет, почему? Это не
я верю только историки. Рязанским историкам.
Я думаю, что Вячеслав Козляков, мой хороший друг, специалист по истории России 17 века, да. Смутного времени... я думаю, что он согласится с тем, что в процентах погибло больше, скажем, в 17 веке, а в абсолютных цифрах больше в 20-м. Но я же о другом спрашиваю, о причинно-следственных связях.
Да.
Означает ли это, что Бога нет?
Понимаете, какая история? Я не против концепции, так сказать, и гипотезы о Боге. Только доказывать ее с помощью вот этих вот древних баек...
Да как это вам ее доказывать?
Это дискредитировать концепцию
Минуточку,
Бога.
Минуточку, Евгений Николаевич. Тут что-то всплыло. Может быть, кто-то третий сидит, но я...
Третья обязательность. Тут еще где-то тень Блаватский, тут тень Гурджиева танцует, там крылатый кицакот пролетает.
Они в микрофон точно не говорят. Никто ни единого слова...
Вы просто не слышите. У вас иное, для этого уже иной слух, иное зрение. Вы просто не верите Блаватскую.
Благодарю тебя, Господи,
конечно,
что у меня иное зрение. Что я не вижу Блаватскую. Никто вас не пытался доказать. Наоборот, я с самого начала говорю, что вы просите доказательств там, где разрыв. Вот есть
мир доказуемый. Нет, вы просто сказали, что есть разрыв, а я не вижу никакого разрыва. Нет,
вы просите меня доказать, что существует недоказуемое?
Нет, я просто прошу вас объяснить вот то, что вы говорите, некоторый набор слов. Я прошу вас, объясните, что вы имеете в виду, и докажите эту ситуацию. То есть, смотрите, я могу сказать, что вот там, вот эта тумбочка, вот этот стул, он и есть Бог, и он создал мир, и так далее. Вы скажете, а почему вы так думаете? Что вы за ахинею несете, Женя, да? Я скажу, а я вот так, я верю в это. В этом же и проблема вся.
Нет вопросов. Хотя я бы все-таки вам советовал ближе рассмотреть церковь Пастафариан, потому что все-таки...
Да, там эти макаронные,
да.
Это очень соблазнительное, я вам доложу, это очень соблазнительное макароны. Паста, хорошая паста в хорошей Италии.
С хорошим красным вином.
Это святое дело, я вам доложу.
Куда нашему когору до вашего красного вина?
Нашему когору.
А все-таки, видите, недоказуемость. Недоказуемость, мне кажется, важная часть человеческого опыта. В этом смысле я как Робинзон Крузо могу вот взять и подвести итог. Вот я выброшен, оказался в мире. И вот есть часть мира доказуемая. Аппендикс, жабры, рекуперация, реставрация. Вот. А есть в мире недоказуемая.
Проблема в том, что аппендикс не то, что тысячелетия, века, миллионы лет был недоказуем. И потом ученые, которые вырвались из ваших лап, доказали, что аппендикс есть. Вот в чем проблема.
А чего, никто не отрицал, что аппендикс есть?
Нет, минуточку, вот это уже, знаете как, это...
Что тут было доказано? Вот
это сейчас уже ход абсолютно, абсолютно такой классической, софистической школы.
Объясните.
Ну как, ну это софизм, да? А мы не были против, собственно, да? Как это не были против, когда вы за то, чтобы изучать тело человека, чтобы хотя бы работать с трупом, расчленять, чуть не кого-то сжигали, и чуть не посадили уже известного тогда Леонардо да Винчи. Ему просто Блад помог, потому что его там любили всякие...
Ну, если можно, я приведу в пример такую... в общем, уже не актуальную для России тему, как антисемитизм. Потому что...
Не актуальную?
А что, актуальную?
А я не знаю.
Я не знаю, из нашего Госдепа кажется, что все в порядке.
А, ну из вашего Госдепа...
Музей еврейской истории и культуры, вот около театра Эрмитаж, открывал лично Владимир Владимирович, не Маяковский.
Да.
Так вот, такая тема, как антисемитизм. Огромное количество людей считают, что христианство породило антисемитизм. Но мы же с вами, как историки, знаем,
конечно,
что...
Конечно, мы... Антисемитизм...
Ну, хорошо, мы с вами, как театральный режиссер.
Мы с вами, как театральный режиссер,
знаем, что антисемитизм поставили задолго... До
это было хорошее, это мы знали это давно.
Да. Ну, так примерно то же самое с суеверным отношением к мертвому телу и покойнику. Наоборот, мне кажется, полезно вспомнить, и это пишут и светские историки, что христианство внесло огромный вклад в расколдовывание мира, демистифицирование.
О, боже мой.
А разве вы не слышали?
Давайте факты. Да, нет, я много чего слыхал, я и пение Зыкиной слыхал. Нет.
Человек, который верует в воскресение Христа, ему покойник уже не страшен.
О, Господи, смотрите-ка, так покойник-то не страшен. Страшно, чтобы они перестали убивать людей, чтобы люди перестали становиться раньше времени покойниками. Видите ли, Древняя Римская империя, там уже был высочайший уровень развития всего, в том числе и медицины. Уже делали операцию на роговице глаза. Да? И потом, когда пришли ваши коллеги, они стали сжигать, уничтожать, вот все, считали, что и мыться-то не очень надо, на самом деле, как вы помните, там струпья, кто-то кормился червями в своих струпьях, нормальная была история. И первое, что сожгли библиотеки ваши товарищи верующие, второе, разрушили красивые статуи, да, где красивое человеческое тело заменили от кошмара.
А потом пришли атеисты и все наладили опять.
Так не атеисты пришли люди, которые просто хотят созидать. Зачем мы эти ярлыки навешиваем?
Хорошо, я не очень понимаю, все-таки вы, значит, против именно христианства, а, скажем, я вообще не против римской христианства. Религии вас устраивает?
Нет, смотрите, как в Риме было очень много всего. И римская история, она прошла от примитивных верований, она пришла, да, к свету знания. И фактически, когда мы читаем Плиния и всех прочих товарищей, то они уже смеются. Они уже смеются над всеми этими там гаданиями по внутренностям черепахи, там уже науки развиваются. И, кстати говоря, но...
Вы мне сейчас напоминаете Миронову...
И Минакера.
Да, где Миронова говорил Минакеру: «Вы наш!» Значит, Плиний, он атеист... Плутарх, воинствующий безбожник.
Нет, вы смотрите, какая история. Дело в том, что любой термин, он с точки зрения вот эпох разных, он проходит стадии развития. Да? И, кстати, так, вся ваша терминология тоже самая.
Но... Я помню, меня обвиняли в атеизме. Статья была специальная.
Конечно.
Это 130-е годы, при Трояне указ. Христиане-атеисты, они отрицают наших богов.
Да, да. Так это же борьба была этих самых. Потом Константин все схитрил, он там себя поставил в образе Аполлона-Христа, и знаете эту историю, да? Но давайте мы вернемся в эпоху 12-го года, поскольку тема очень интересная, и действительно я много посвятил.
А слушайте, ждет и никак не дождется.
А что, что за книжка, да, что это за рояль в кустах? Но... Прежде чем мы дойдем до 12-го года, давайте все-таки читать не справа налево.
Так.
Я не антисемит, я подчеркиваю. Допустим. А все-таки слева направо.
Так.
И это не потому, что я антисемит. Итак, вот для меня апофеоз православия, православного человека, вот как он себя понимает в своих действиях, это, конечно, эпоха убийства Павла I. Вот давайте возьмем... То есть как получилась война 12-го года? Как вдруг Наполеон оказался в России? Ну вот как это? Вдруг Россия и Франция, между которых ничего не связывает, проблем, границы, ничего нет.
Все. У нас были общие конфликтные интересы.
Кто посылал
русских солдат мыть сапоги в Индийском океане?
Совершенно точно. Нет, стоп. Значит, до этого, прежде чем Индийский океан и ваш Жириновский, и ваш Павел I, до была Екатерина, и которая послала русских несчастных сражаться... Непонятно, ну, конечно. Значит, непонятно, зачем сражаться с Францией за 39 земель. То есть, что Суворов, товарищ Суворов, делал на границах Франции, когда его прогнал Андре Массена? Что он там делал? Он шел интервенцией в чужое государство.
Да он еще и поляков гнобил.
Еще и поляков там,
да.
Они же насаживали и на младенцев, русские солдаты православные насаживали на штыки и вертели в сторону Варшавы, угрожая. Все было нормально.
Клевета.
Ну, еще бы. Колумния, да, как это, ария знаменитая, басовая. Так вот, смотрите-ка, Павел I, как только Павел I, вот, кстати, давайте так, все говорят, вот святой Николай II, семья несчастные, мученики, все, расстреляли страшные, значит, жидомасоны, евреи. А зачем вспоминать это, когда, почему вы не клянете страшными словами православных аристократов, которые убивали Павла
I? Я кляну всех, кто убивает, и было почитание Павла I как святого в России. Последний представитель этого культа, которым я был знаком, он участвовал в наших программах, это покойный Владимир Махнач.
Но это не официозные дела, а официозные. Это все-таки Николай II, который мученик. Причем Николай II на Павле, Павел I не расстреливал мирные демонстрации. Павел I прервал походы в Европу русских солдат, когда они проливали кровь за Англию.
То есть просто Горбачев.
А Николай II, наоборот, вступил спокойно во Вторую мировую войну и кровавое воскресенье и всякие прочие ходынки. И вот смотрите, вот православные аристократы. Как было убийство Павла? Павел закончил войну с Францией, ненужную России. И тут же лорд Уитвард, посол Британии в России, через свою любовницу Жеребцову Ольгу, которая по совместительству еще и, значит, сестра Зубовых, да, он судил им сумму 2 миллиона рублей. За 2 миллиона рублей православные аристократы, значит, убили помазанника Божия Павла.
Переплатил.
И вот, значит, как они убивали. Тут важны подробности, детали. Зубов ударил его табакеркой в висок. Уже бесчувственное тело проломили голову эфесом шпаги. Потом бросились топтать. Эти православные аристократы топтали помазанника Божьего. И после этого еще художники его реставрировали, чтобы его положить перед войсками, чтобы не было бунта. но плохо отреставрировали, в итоге накрыли шляпой почти все лицо. И священник, все это зная, отпевал, и потом еще короновал и помазывал, так сказать, Александр, который был сын, тоже православный, участвовал в, значит, в заговоре против отца, замечательно. То есть, видите, вот такая дивная, это апофеоз духовности. Апофеоз духовности. Видите, а почему вот это не вспоминают, а вспоминают несчастного этого Юровского?
Нет, мы вспоминаем всех.
Нет, но надо вот это внимательно
вспоминать. Меня смущает жесткость причинно-следственных связей, потому что вот Павла убили православные, поэтому Бога нет, а церковь...
Нет, стоп, я этого не говорил, стоп. Я просто вам рассказываю конкретную историю конкретной России в конкретный день. Вы, минуточку, если сейчас говорят, вот какой плохой совок, бездуховность, там сейчас бездуховность, а вот когда Россия была Святой Русью,
я вам это
когда
говорил.
Был дух... Минуточку, ваши коллеги. Вы вообще замечательный человек. Я страшно переживаю, что я вынужден все это вам
у высказывать. У меня коллег 40 тысяч в России и примерно 500 тысяч по всей планете.
Да.
Я должен отвечать за все, что они говорят?
Минуточку, вы же себя причисляете, на вас висят, так сказать, все символы необходимые.
На мне висит символ смерти Спасителя Иисуса Христа. Это не символ убийства Павла
Первого. Нет, минуточку,
и чего-то еще.
Я сейчас говорю о той России,
кстати,
которую мы потеряли.
Евгений Николаевич,
вы же тоже...
Вы потеряли Россию, это ваша проблема. Вот смотрите, вот этот крест, он не совсем обычный, потому что сейчас обычно при рукоположении дают кресты Николая Второго.
Так.
А это крест сделан по образцу креста, который вел как раз государь-император Павел Петрович.
Замечательно.
И здесь, соответственно, цитата совершенно другая.
Нет, она...
Так что
она...
я в каком-то смысле вот на стороне императора Павла.
Это замечательно, но на самом деле разницы-то по сути...
Между Павлом и Зубовым не было.
Между... Нет, Павлом и Зубовым я не знаю, что там было, но между вот одним крестом и другим я вот серьезный, кроме как искусствоведческой, да, кроме, может быть, для...
Нет, я согласен, разницы по сути нет.
По сути
нет. То и то напоминание о том, что людей нельзя распинать.
Давайте мы... Нет, давайте мы вернемся, кстати, к динозаврам. То есть я говорю про суть.
Опа, так.
Ну, конечно. То есть
времени много, хорошо.
Мы говорим ведь о какой... Вот Станислав Ежелец замечательно сказал, ничто занимает в мире слишком большое место.
Так.
И вот когда на пустом месте...
Это
на неком...
протеизм так отозвался?
Смотрите, это у вас так учили юмори, да?
Да нет, просто лет
начитался. Это очень остро, это очень остро. Нет, видите ли, вот есть некое заблуждение, невежество, которое потом выясняется, что вот динозавры, рекапитуляция...
Жабры.
Жабры, простите, пожалуйста. Но, тем не менее, есть литература, есть переиздания, есть огромные, так сказать, массы людей, которые во что-то, так сказать, верили или знали и так далее, и так далее. И это все масса, 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 но масса без смысла, без наполнения, без, так сказать, адекватности. То есть, вот, действительно, есть количество и качество. И действительно, прав Ежелец, что ничто занимает в мире слишком большое место. У меня вопрос к вам. Вот все-таки вот с этим количеством, качеством и вот с этой проблемой с ничто, вот как это все, как вы решаете для себя этот момент?
Ну, когда Лец говорил, что ничто занимает в мире слишком много места, то этот замечательный и мой любимый автор мыслил очень по-библейски и показывал свои извинительные общие с ним иудейские наши корни. Это ровно то же самое, что сказано в начале Евангелия от Иоанна. Свет светит во тьме, и этой тьмы всегда бесконечно больше, чем ее должно было бы быть.
Но это есть... дословная цитата, кстати.
Что вот. Свет светит во тьме?
Нет, вторая часть. И этой тьмы,
это я уже от себя
добавляю. А вот я чувствую, что... У меня почему-то я сразу почувствовал, что от себя дальше идет.
Потому что вы хорошо знаете Евангелие. Атеист обычно лучше знает Евангелие,
кстати, чем это верующим. Правда, да.
Да, что делать. Вот. Так вот, для науки огромная проблема, собственно, основная проблема современной науки, это то, что налицо некоторый дефицит при определении состава Вселенной. Вот это вот серое... Вот почему ищет так вот эту частицу?
Темной материи.
Темной материи.
Да.
Потому что она должна быть, чтобы формулы работали. Я уверен, что ученые эту проблему решат.
Но потому что они решают, они все проблемы, ведь ученые решают все проблемы за последние века, да?
Они
начиная от здоровья. Смотрите,
вот все проблемы по ведомству науки проходящие. А я вам напомню, времени совсем немного.
Да.
Да, я позволю себе на правах гостя тогда.
Да-да-да, на правах.
Да. Вы понимаете, вот как покойный Кант, старик, вот звездное небо. Это сфера науки, восхитительно. Нравственный закон,
внутри
или,
нас.
Не приведи Господи, нравственное беззаконие внутри нас. Так вот, то ничто, которое побуждает людей убивать, то ничто, которое побуждает людей заниматься кумиропоклонством, магией, это ничто. Ему что противостоит? Наука? Нет. Ему противостоит любовь, вера, надежда, все то, что недоказуемо, невыводимо.
Еще и Зина.
Еще что?
Ну, Зинова, конечно.
Зина которая?
Зина. Я не знаю, а какая, которая вера?
А, вера христианская, надежда общечеловеческая, любовь...
Не, вообще не, у нас надежда тоже православная, не надо эти ваши госдеповские шутки.
Я понял.
Мы из вас беса-то изгоним с помощью иконки Наполеона. Я... $100 Слушайте, вам жалко $100, честное слово. Вам же сказали, надо расстаться с собственностью, с материальным.
Мне не жалко $100, мне жалко бесов. Я надеюсь на то, что и бесы спасутся, атеисты, и даже православные. Потому что Бог милосерднее, чем любой атеист. Спасибо огромное. Вы слушали программу с антихристианской точки зрения, которую вел Евгений Николаевич Панасенко. В гостях был фрилансер радио «Свобода» Яков Кротов. Программа была посвящена тому, какова связь между яйцами динозавров, аппендиксами, верой, невежеством и заблуждениями, представителем которых, я надеюсь, достойным сегодня побыл я. Всего вам доброго.
Школа кино. Нужен ли мастер-режиссер? Как борьбу с реальностью превратить в контакт с действительностью? Зачем продюсеру философия, а оператору психоанализ? Новые навыки и традиционные курсы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 22 сентября в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».